В Москве 20 часов, в Тбилиси 9 вечера, в Ханое полночь. Здравствуйте, в студии Михаил Васильев в этом выпуске. Захарова раскритиковала Берлин за травлю российских СМИ. Журналистка напала на депутата Рады во время брифинга. ЕС рекомендовал снять ограничения на поездки в Союз из целого ряда стран. Далее подробности. В Берлине, допуская травлю российских СМИ, излишне испытывают терпение Москвы. Так Мария Захарова прокомментировала появившуюся в прессе информацию о том, что правительство ФРГ на секретной встрече обсуждало, как отказать немецкому филиалу RT в телевещании через люксембургский спутник. Учитывая педантичность в отстаивании Германии основополагающих принципов демократии, а именно свободы слова и защиты прав журналистов, Москва надеется в ближайшее время получить объяснение по этому поводу, сказала официальный представитель Министерства иностранных дел России. Во время брифинга в Верховной Раде журналистка набросилась на депутата от пропрезидентской фракции «Слуга народа». Женщина объяснила свое поведение реакцией на отмену моратория на продажу сельхозземель в стране. Видео своего поступка Ирма Крат опубликовала в Фейсбуке. Активистка Евромайдана подписала его за проданную украинскую землю «Я буду бить в табло». С сегодняшнего дня сельхозугодья в республике можно покупать и продавать. Нынешние власти ожидают, что в первые 5 лет экономический эффект от запуска рынка земли может достичь нескольких миллиардов долларов. Совет ЕС обновил список третьих стран, для которых следует снять ограничения на поездки в Евросоюз. Речь идет о постоянно корректируемом документе, в который вносится государство, где улучшилась эпидситуация. В обновленный лист, в частности, добавлены Армения, Азербайджан, Черногория и Молдавия. В России в документе нет. Список будет вновь пересмотрен через 2 недели, передает РИА Новости. До конца года власти Перу вакцинируют не только все население страны, но и резидентов, пообещал глава местного Минздрава. Он рассказал, что в ближайшие месяцы Лима получит почти 8,5 миллионов доз Pfizer и еще 17 миллионов в четвертом квартале. Также ожидается поставка препарата Sinopharm. Всего страна закупит 63 миллиона доз вакцин от COVID-19. Джо Байден приехал на место трагедии в американский город Сёрфсайд. Президент США заслушал отчет о ходе поисковых работ и поблагодарил спасателей. Операция, в которой задействованы сотни человек, сейчас временно приостановлена из-за опасений новых обвалов, передают РИА Новости со ссылкой на местную прессу. 12-этажный дом обрушился неделю назад. Под завалами оказались жители полусотни квартир. На сегодня день число жертв достигло 18, судьба 145 человек по-прежнему неизвестна. Также пока не выяснена причина катастрофы. Следующий выпуск новостей на радио «Спутник» через полчаса.
Вы слушаете «Радио Спутник». Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
В студии для вас Татьяна Ладяева и Елена Глещинская. Работают. Лен, привет.
Привет.
Начинаем прямой эфир. Дислексия. Будем обсуждать эту тему сегодня. Собственно, что это такое и как жить с этим заболеванием. Обычные попутчики дислексии в детстве – это плохие оценки, насмешки одноклассников и отчаяние родителей. Казалось бы, что это путь неудачника, однако многие известные люди в детстве получили это клеймо. Среди них, допустим, Квентин Тарантино, Федор Бондарчук, Кук, Владимир Маяковский и даже Альберт Эйнштейн. Можно ли распознать, собственно говоря, и вылечить дислексию, и как с этим бороться и жить, будем сегодня выяснить со специалистами в эфире «Радио Спутник».
Дислексия является одной из распространенных проблем обучения детей, и это выражается в расстройстве чтения и письма. Естественно, что таким детям очень тяжело учиться. Что это бывает? Допустим, пишут или читают, пропускают буквы, да, во время письма, во время чтения, пишут наоборот, сзада наперед, путают некоторые буквы. И вот таким людям казалось, если раньше казалось, что никак их не вылечить, и просто это двоечники, то на сегодняшний момент во многих странах уже разработаны шрифты, очень много шрифтов, просто надо изменить цвет и букв фона, сам цвет букв, цвет фона, и тогда такие же люди, тот, который не мог прочитать это слово, уже читает нормально и как обычный человек». Почему это происходит? Что это такое? Я так и не смогла разобраться. Но
мы с тобой не специалисты.
Да, если даже
говоря.
Разобраться невозможно, то можно этим, если не лечить, то можно с этим жить. Допустим, так как я сказала, есть такие шрифты, очень много за границей есть, а вот в России разработан только недавно первый такой кириллический шрифт для дислексиков. И социальная сеть «Одноклассники», вот как раз появилось предложение. Просто слово для людей с таким необычным восприятием текста. Там человек под себя может подстраивать, какой ему шрифт легче
какой-то,
читать.
Я так поняла, что расстояние между словами можно как-то поменять.
Может,
то есть
какие-то
под себя
буквы больше. Вот я вот посмотрела, если ты посмотришь на экране на этот шрифт, для дислексиков кажется, что буквы пляшут. То есть они какие-то кривые немножечко, в разные стороны, расстояние между ними неоднородное. Но, оказывается, вот это помогает.
Давай сразу обсудим, не будем долго тянуть, и обсудим с нашим экспертом и получим ответы на все наши вопросы. С нами на связи невролог-нейрофизиолог Александр Будик. Александр Николаевич, Михайлович. Александр Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Елена, Татьяна, здравствуйте. Приветствую всех слушателей и зрителей.
Да, и зрители, кстати, YouTube-канал «Радио Спутник». Друзья, подключайтесь. Можете для нас пояснить, собственно говоря, дислексия, насколько это серьезное заболевание и вот какие
вообще
стадии...
Вообще заболевание ли это? Может
да,
быть, это
заболевание или нет?
Ну, если мы будем пытаться вот в такой термин, этими терминами говорить, то для детского возраста это все-таки состояние, которое характеризуется нарушением обучения. То есть дислексия — это некоторое нарушение обучения. У взрослых это некоторый симптом, который может возникать в результате повреждения мозга вследствие травмы либо вследствие инсульта. А в результате человек не может воспринимать либо письменный текст, либо текст устный. И для детей, конечно, это очень важно. Почему? Потому что детям нужно адаптироваться, детям нужно проходить обучение, детям нужно осваивать определенный объем информации. И вот те нововведения, те возможности, которые дает современное компьютерное обучение, оно, конечно, позволяет человеку в первую очередь адаптироваться. Вряд ли мы здесь можем сказать, что мы можем вылечить человека с дислексией, но мы можем адаптировать его. Если позволите, я могу рассказать о том, какая биологическая основа
этого
состояния.
Да, очень интересно, что там происходит в голове.
Значит, все мы знаем, что у нас есть правое полушарие и левое полушарие, и в основном за такие символьные, за какие-то точные знания отвечает левое полушарие. И есть несколько зон, которые были выяснены с помощью методов функциональной нейровизуализации. Это позитронная эмиссионная томография, функциональная МРТ. Так вот, людей с дислексией исследовали, обнаружили, что определенные зоны теменной, лобной, височной долей, они работают у этих людей не совсем правильно. Соответственно, все это проявляется в том, что человек не может быстро и правильно читать, а в соответствии нарушается и запоминание. Очень интересные исследования были показаны, что мозжечок — это тот отдел мозга, который отвечает у нас за удержание равновесия, за такие согласованные плавные движения, которые нам всем доступны. Так вот, у людей с дислексией было обнаружено, что мозжечок также не всегда правильно работает, и дети, которые не могут быстро и бегло читать, некоторые дети страдают еще и расстройством равновесия.
То вот есть такая можно заметить
нейробиологическая
это.
Основа.
Александр Михайлович.
Да, такая нейробиологическая основа. Да.
А получается, можно диагностировать дислексию еще до Точно. Того, как ребенок начал полноценно разговаривать? Ну, и там, потому что когда ребенок только начинает говорить, ну, не всегда можно понять, насколько вот, его трудности вызваны тем, что он просто не сразу, естественно, не с первого дня может говорить четко и строить предложение, или это признак дислексии. То есть, может быть, на каких-то анализах, на каких-то там снимках можно это понять?
Насколько точна вообще диагностика дислексии?
Ну, понятно, что пока человек не начнет говорить и вот даже пытаться читать, все это сложно диагностировать. Первые такие звоночки появляются в садике, да, когда дети начинают обучаться вот этой символьной грамоте. А потом в школе невозможность быстро читать и некоторое опаздывание, запаздывание ребенка в школе может навести на мысль о том, что у человека дислексия. Есть тесты, которые проверяют беглость чтения, особенности восприятия символьного материала. И эти тесты они могут позволить выяснить эти нарушения и, соответственно, спрогнозировать и подобрать те формы обучения, которые данному человеку будут доступны.
Uh-huh. Если сделать, допустим, МРТ, можно точно сказать, вот у этого человека дислексия, дисграфия и вот и точка?
Вы знаете, эти методы, они несколько громоздки, и они предполагают, что все-таки, например, позитронно-эмиссионная томография, она предполагает введение веществ в организм, которые не всегда... не всегда полезны, но вот на таком большом количестве людей использовать эти методы не всегда корректно. Да, они нужны, например, для пациентов с онкологическими заболеваниями. Да, здесь мы точно понимаем, что это нужно. Но вот так подвергать детей вот такому скринингу с помощью достаточно серьезных методов, это не целесообразно, и есть гораздо более простые функциональные методы, да, потому что в любом случае, несмотря на то, что мы можем увидеть какую-то конкретную зону, которая работает не так, наш организм иногда дает поразительные примеры адаптации. Несмотря на то, что есть какое-то повреждение, но человек адаптируется. И во врачебной среде, например, среди неврологов есть такая формулировка, что мы не лечим исследования. Да, там, мы можем сделать, например, электроэнцефалограмму или сделать МРТ, обнаружить там некоторые отклонения, но человек при этом будет себя чувствовать хорошо, у него не будет никаких клинических проявлений, поэтому мы просто наблюдаем и смотрим, как человек адаптируется. То Поэтому есть, если этим... у ребенка есть угу. все-таки нарушение, это вопрос оценки того, как он функционирует. Такие угу. более
если
функциональные
есть симптомы.
Методы.
Если есть симптомы.
Если есть симптомы, конечно.
То есть с этим заболеванием именно рождаются или его со временем в результате, допустим, травмы можно приобрести, ну или в результате еще чего-то?
Но если мы говорим про детей, то чаще всего есть большие работы, которые говорят о том, что есть определенные генетические детерминанты. Если есть такое состояние у ближайших родственников, у родителей, то, скорее всего, у ребенка тоже будет такая же особенность.
То есть это генетическое расстройство?
Или все-таки плохая экология?
Есть генетические определенные корреляты, которые могут нам сказать о том, что у человека дислексия. Они коррелируют друг с другом эти данные. Для взрослого человека появление дислексии, если он до этого был адаптирован, всегда хорошо читал, все-таки связано с такими какими-то патологиями. Травмы, инсульты, может быть, какие-то опухоли, может быть, паразиты. Mm-hmm. Это может быть симптомом, ранним симптомом какого-то заболевания головного мозга.
Хорошо, вот со взрослыми понятно. А, допустим, если взять детей, есть ли какие-то медикаментозные способы лечения, либо физиотерапические?
Ну, если мы вот будем говорить про те методы, которые сейчас активно используются, то это все-таки методы адаптации.
Нет, методы адаптации...
Какой-то такой специальный фармакологии.
Да, о методах адаптации да. мы поговорим еще, а вот мне интересно насчет медикаментозного или, допустим, облучения, допустим, какими-то электромагнитными волнами.
Ну, чаще всего... Это такое состояние развивается из-за того, что между разными структурами головного мозга не сформировались такие качественные и устойчивые связи. Когда ребенок растет, он обучается, и между нейронами начинает, между какими-то отдельными нейронами начинает более активно проходить импульсы. И вот этот путь между двумя этими нейронами, он становится более таким накатанным. Да?
То есть может ребенок перерасти, как говорят?
Нет, я сейчас говорю о том, что в норме это должно происходить таким образом, что вот этот путь между разными участками мозга, он становится более накатанным, по нему сигнал бежит более быстро, и человек адаптирован, и человек хорошо, например, читает. Но в силу тех или иных дефектов вот эти зоны могут не так хорошо соединяться, и из-за этого развивается вот такое состояние, как дислексия, например.
То есть у каждого это совершенно по-разному, нельзя так в общем сказать для всех, что...
Ну, вот, если мы говорим про вот такую нейробиологическую основу, то все-таки мы говорим о том, что есть нарушение взаимодействия разных зон головного мозга между собой.
Александр Михайлович, можно я уточню, какие есть формы, ну там, допустим, тяжелая и более легкая форма этого расстройства и такой особенности у детей? Почему спрашиваю? На личном опыте. Мне в детстве очень тяжело давалось чтение, я медленно читала, я запиналась, я не выговаривала половину алфавита, я путала буквы, и долгое время, когда меня мама учила читать, не понимала, что П и О это вместе будет По и так далее. Но со временем мне никакие диагнозы нигде никогда не ставили. В принципе, не обращались мы к терапевту, к врачу, извиняюсь, и к неврологу. Просто со временем все, ну, как можно больше меня заставляли читать. Со временем это прошло. Я полюбила чтение, полюбила русский язык. Это случилось не сразу. Вот даже, видите, работу на радио, никаких как бы вот таких последствий не осталось. Можно ли говорить о том, что вот такие трудности, которые уверена, что были не у меня одной в детстве, это дислексия или это просто, ну вот есть такие, может быть, какие-то очень легкие формы, просто это можно сразу исправить. Как мы можем здесь тоже отличить одно от другого?
Однозначно есть легкая и более тяжелая форма этого состояния. Да? И вот вы говорите о том, что у вас, вам действительно получилось адаптироваться, и ваши клетки головного мозга смогли создать такие связи, которые в настоящий момент легко и быстро позволяют вам читать, обучаться. Вот, если говорить, например, про создателя вот этого шрифта для дислексиков, то он очень интересно описывает то, как он видел буквы. Его буквы они могли приобретать, например, трехмерную визуализацию. Они у него могли вращаться. И поэтому, когда он смотрел на текст, он просто не мог понять, а что же здесь написано. И поэтому, например, вот эта форма гораздо тяжелее и гораздо сложнее поддается адаптации и обучению, нежели вот то, о чем вы сказали. Поэтому однозначно разная степень, однозначно невозможность людей с более тяжелой формой дислексии к обучению требует вот такого шрифта. И эта новость очень хороша для наших российских людей, для наших российских пациентов, которые теперь смогут гораздо быстрее и эффективнее адаптироваться и обучаться.
Александр Михайлович, спасибо большое за все разъяснения, которые вы дали в рамках нашего эфира. Александр Бузик, невролог, нейрофизиолог, был в эфире «Радио Спутник». Мы прервемся буквально на небольшую паузу и вернемся в студию.
«Радио Спутник».
Говорим про дислексию, про особенность у детей, которая иногда проявляется, проявляется не с самого раннего детства, а именно тогда, когда человек пытается говорить, пытается читать, и, собственно, ему это тяжело дается. И напомним, что социальная сеть «Одноклассники» запустила приложение, которое помогает людям с дислексией читать и воспринимать текст. Сервис конвертирует любой текст в кириллическую версию специального шрифта «Антидислексия». Каждый пятый житель планеты испытывает трудности с освоением чтения, письма и счета, подсчитали специалисты.
Вот ты знаешь, вот по разным подсчетам разное количество указывают. Вот, допустим, есть такая статистика, что в России 15-20% людей испытывают трудности из-за этого. А другие специалисты, которые работают с детьми, говорят, что среди детей статистика похуже. Если раньше это было у каждого четвертого ребенка, допустим, лет 20-30 назад, то сейчас у каждого третьего ребенка, а то и больше, проявляются какие-то трудности с обучением, связанные с плохим восприятием текстов.
С нами на связи методист по коррекции дислексии, дискографии и СДВГ Международной ассоциации Рональда Дэвиса Надежда Попова. Надежда, здравствуйте.
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 Подскажите, пожалуйста, вот по вашим ощущениям, тоже вы считаете, что стало больше детей и людей с такими расстройствами, как дислексия, дисграфия?
Да, вы знаете, да, я вот уже 9 лет занимаюсь только как бы этой проблемой и наблюдаю, что действительно большое количество детей страдает этим, ну, можно сказать, заболеванием. Да? Больше оно считается, конечно, не заболевание, а состояние, но действительно, к сожалению, прослеживается тенденция к росту количества таких детей, а следовательно и взрослых, которые потом... Да, дети подрастут и будут у нас взрослые.
Вот мы до этого разбирались с неврологом, что разные бывают стадии, легкая, тяжелая. Вот по вашему личному опыту, по наблюдениям, тяжелая стадия – это что значит? Вот какая наиболее?
Когда бить тревогу?
Никогда бить тревогу. Насколько может быть тяжело зайти с этой болезнью? Насколько, ну, с этим состоянием, насколько она тяжело может быть?
Да, вы совершенно правы, что действительно есть состояния разные. Тяжелое состояние – это когда ребенку тяжело даже запомнить букву, у него нет ассоциации, как буква выглядит и как она слышится. То есть совершенно не привязано, да, слух и как бы, да, зрение, восприятие совершенно, скажем так, расфокусировано. Это вот тяжелая стадия. Но по опыту чаще всего… как бывает больше, наверное, средних стадий. Угу. Бить тревогу, я думаю, что нужно, наверное, после первого класса. Если после первого класса у ребенка сохраняются симптомы, признаки, что ему сложно читать, что ему сложно, он путает буквы, зеркаленье, то обычно к этому времени, к концу первого класса, лучше начать уже бить тревогу.
Вот вы знаете,
специалистам, которые занимаются этой проблемой.
Вот вы знаете, вы только что сказали про зеркаление. У меня двое детей, которые тоже где-то примерно в первом классе писали зеркально. Ну, то есть буквы на письме у них почему-то получались наоборот. А потом оно само прошло, что одного, что другого. Наверняка это не расстройство, не дислексия, а может быть просто это какие-то временные нарушения?
Бывают временные, да, с возрастом, но годам к 8 должно сформироваться правильное видение восприятия. Но если это продолжается, например, там, да, в 2-3 классе, то лучше все-таки обратиться, потому что бывают случаи, когда родители уже обращаются, когда нельзя сказать поздно, никогда не поздно исправить эту проблему, попробовать ее решить, но есть все-таки возраст оптимальный для решения этой проблемы. Рональд Дэвис, по нашему методу Дэвиса, считает, что это лет до 10. То есть это менее проблемно, наверное. Не нужно там что-то, может быть, ломать и как-то восприятие очень сильно изменять. Поэтому, скорее всего, скажем так, если во втором, может быть, там, к концу второго класса не изменяется данная симптоматика,
проблема.
То лучше все-таки обратиться.
Надежда, а подскажите, как правильно выбрать специалиста? Потому что вот тоже вспомню, и буду ссылаться на личный опыт, когда в детстве я не выговаривала определенные буквы, меня еще в детском саду отправили к логопеду, и вроде бы я походила, вроде бы все восстановили, и мы об этом забыли, потому что в обычной речи никаких признаков того, что что-то не доделали, не было. А когда спустя 15-17 лет я начала работать на радио и начала читать текст в эфире, я понимала, что есть ряд словосочетание, которое мне очень тяжело давалось для произношения. Я тогда нашла другого специалиста, с ним позанималась, с педагогом по технике речи в том числе, и мне все это как бы доставили. И вот как понять и родителям то, что ребенку что-то не доставили, не доработали, может быть, им нужно самим продолжать делать какие-то упражнения с ребенком для того, чтобы он навык какой-то не терял?
По поводу не выговариваю некоторых звуков, это не прямая связь с дислексией. На самом деле я тоже не выговариваю букву
RL. Я имею в виду, такой пример, как специалиста найти, чтобы вот понять, что он действительно квалифицирован в этом вопросе.
Здесь, конечно, первичный, скажем так, кирпичик, первый специалист, с которым дети с такой проблемой сталкиваются, скорее всего, действительно логопед. Но этого недостаточно только невыговаривания. Здесь нам важно обращаемся уже к более раннему развитию, даже появлению, а может быть даже и родам. То есть если бывает гипоксия при родах, то есть эта проблема берет свое начало очень часто еще в самом начале пути ребенка. Да, и даже прохождение беременности. Если у ребенка есть задержка речи, это где-то 3 годика, наверное, 3-4. Если ставит логопед ЗПР, ОНР, общее недоразвитие речи, скорее всего, никто не говорит, что 100%, но скорее всего ребенок может и будет иметь некоторые проблемы, связанные с восприятием информации, которая потом может перерасти в дислексию.
С чтением, с письмом.
То есть дислексия может быть как сопутствующая чему-то другому или, наоборот, подтянуть к себе какие-то другие расстройства?
Вопрос задали совершенно. Оно может быть как первичная, первая причина, также может быть и сопутствующим. Часто сейчас стала такая тенденция, что стали приходить на занятия ребята с симптомами аутизма, но с высокой IQ, то есть синдром Асбергера, с высоким сохранением общей способности к обучению. Сопутствующая эта проблема, потому что видение и восприятие информации очень у этих двух категорий, скажем так, схожи. Поэтому мы можем выделять, что дислексия сама как первичная, так и вторичная. Вплоть до того, что если мы обратимся не только к детям, но и к взрослым, бывают даже случаи послеродовых депрессий, послеродовой такой травмы у матери. Ко мне обращались такие женщины взрослые, которые говорили, что во время, когда я была небольшая, в школьном возрасте, никаких проблем ни с чтением, письмом у меня не было, но после родов что-то произошло, мне стало трудно выражать свои мысли, мне стало трудно писать, читать, то есть какие-то навыки. Я так думаю, что бывают, действительно, не только я думаю, есть некоторые факторы, которые влияют на когнитивные функции, а это попадание в аварии, переболевание такими менингитом, такими сопутствующими болезнями.
Но разные случаи, случаются.
Да, поэтому здесь действительно бывает, у детей, как правило, это первично. Бывали случаи, даже скажу вам, что ребенок маленький в младенчестве переболевал менингитом, какими-то серьезными тоже заболеваниями, как следствие, последствия быть. Принимал калорийный антибиотик, Тут много достаточно признаков.
Много случаев, да, как это может появиться, я так понимаю. Надежда, я попрошу вас оставаться с нами на связи. Мы с вами прервемся на выпуск новостей. Обязательно вернемся к студии, продолжим беседу. Надежда Попова, методист по коррекции дислексии, дисграфии, СДВД, Международная ассоциация Рональда Дэвиса в эфире «Радио Спутник».
Кардиограмма дня на «Радио Спутник». Радио «Спутник». Новости.
Здравствуйте. В студии Михаил Васильев. Стороны значительно продвинулись на переговорах в Вене по иранскому атому. Удалось согласовать последовательность шагов США и Ирана по восстановлению совместного всеобъемлющего плана действий, рассказала Мария Захарова. Помимо этого, по ее словам, делегации договорились о том, каким образом будут закрепляться соответствующие обязательства и как они будут проверяться впоследствии, добавила официальный представитель Министерства иностранных дел России. Когда начнется седьмой раунд переговоров, пока не ясно, но предполагается, что он станет завершающим, сообщал ранее РИА Новости российский постпред на переговорах в австрийской столице. Нурсултан Назарбаев объяснил, что не может отойти от дел, так как постоянно получает письма со всего мира. Многие просятся на встречу, поэтому приходится работать. При этом первый президент Казахстана признался, что он уже находится в таком возрасте, когда пора уходить на заслуженный отдых. Возглавлявший республику почти 30 лет, Назарбаев сложил полномочия весной 2019 года, но сохранил за собой посты главы Совбеза и лидера партии власти Нур-Отан. В этом году политик решил оставить должность председателя Ассамблеи народа Казахстана. Теперь с украинской землей можно обращаться как угодно. С сегодняшнего дня республика полностью исключается из любых функций, которые контролируют использование сельхозземель, заявила Юлия Тимошенко. По ее словам, закон о рынке земли нарушает минимум 22 статьи Конституции страны и урезает права фермеров. Выступая в Верховной Раде, лидер партии «Батьковщина» предупредила, что в ближайшее время Украина потеряет большую часть своей территории. Власти Перу собираются до конца текущего года привить от коронавируса все население страны. По словам главы местного Минздрава, в ближайшие месяцы Лима получит почти 8,5 миллионов доз Pfizer и еще 17 миллионов в четвертом квартале. Также ожидается поставка препарата Sinopharm. Всего страна закупит 63 миллиона доз вакцин от COVID-19. Мониторинговый комитет ОПЕК плюс рекомендовал ослабить ограничения по добыче нефти. Ее нужно наращивать с августа по декабрь ежемесячно на 400 тысяч баррелей в сутки, уверены в картеле. Следующий выпуск новостей на радио «Спутник» через полчаса.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат. Каждый день «Радио «Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня». На радио «Спутник».
В прямом эфире Татьяна Ладяева и Елена Глещинская, а также с нами по видеосвязи методист по коррекции дислексии, дисграфии СДВГ Международной ассоциации Рональда Дэвиса Надежда Попова. Надежда, еще раз приветствуем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Напомню, что говорим, собственно говоря, про дислексию и дисграфию. И мы до небольшой паузы успели с вами затронуть тему специалистов, как правильно выбрать специалиста для коррекции такой проблематики, если она наблюдается у ребенка. И вот у Елены возник как раз-таки продолжение вопроса.
Такой, а если вот не повезло родителям, не повезло человеку с такими проблемами и не было найдено хорошего специалиста, может ли быть такое, что такому ребенку даже поставят какой-то такой диагноз, что это приведет его в школу для умственно отсталых? Есть какой риск?
Вы знаете, у меня встречался такой мальчик лет 17, которому стали устная отсталость, потому что специалисты не всегда могут идентифицировать и правильно понять, что за проблема, как она называется, и просто ставили на том, что осталось. Да, бывает такое. Такое случается. Не часто, но я замечаю такую тенденцию, что, естественно, школам в настоящее время не очень... Это не очень удобные дети, потому что с ними, да, нужно немножко по-другому.
Да, им нужно возить шрифты, другие учебники, все для них другое. Да.
Немножко, да, все другое. И, конечно, эти рамки, они, конечно, не для них. Учителя они всегда сами понимают. Мы иногда часто ведем прямые эфиры в Инстаграме с педагогами по начальных классах и по-английскому. Вот, они тоже спрашивают, как, что, чего, как можно помочь. Действительно, и часто педагоги, когда они понимают эту проблему, они говорят, что вам поможет коррекционная школа. Да, идите на ПМПК, там получаете... Не хочется...
Это с инвалидностью, да, для детей?
Ну, инвалидность, конечно, наверное, вряд ли. Я думаю, что нет, на самом деле, это не такая инвалидность, чтобы прям вот совсем, да, там какие-то пособия платить, что нужно что-то такое более серьезное.
Ну, просто как особенность развития получается.
Они не считаются, да, они считаются, скажем так, ну, неуспешными, что с ними мало занимаются, запущенные, что родители им уделяют мало внимания. На самом деле это все наоборот. Родители с ними до ночи делают домашние, ходить на какие-то кружки, на спортивные, на художественные, которые им очень важны, где они реализовывают свои таланты, да, какие-то свои сильные стороны показать. Поэтому получается, что школа действительно в мучении таким детям, педагоги, учителя не понимают, получается какой-то замкнутый круг. Часто приходят родители, которые были уже везде, они с логопедом 3 года занимались, они у остеопата были, они у гомеопата были, они с нейропсихологом занимались, говорят, Надежда, вы наша последняя надежда. Вот. Действительно, наш метод, уместно здесь немножко упомянуть тем методом, которым я занимаюсь. Метод Дэвиса существует в мире уже около 40 лет, да, в этом году исполнилось уже ровно 40 лет. Он помогает людям, говорящим на разных языках, по всему миру. И действительно, это очень интересная и, скажем, полезная нейропсихологическая коррекция, которая работает с разными видами восприятия, и со звуковым, и слуховым.
Это на основе шрифтов? Это на основе чего? На основе шрифтов? Нет?
Здесь Дэвис сам разработал, можно сказать, что это, да, методику, это роль, смысл его жизни. Чем интересен этот метод, что этот метод придуман самим таким человеком, который сам страдает этим заболеванием, и он смог помочь себе найти подход, ключи, и решил, почему это не может помогать другим людям, которые страдают таким состоянием, почему это не может помочь решить как-то, да, их проблемы тоже. Поэтому мне часто спрашивают, а кто такой Дэвис? Наверное, он психолог, он нейропсихолог, он, там, не знаю, невролог. Нет, это простой человек, который, так сказать, как self-made, сам себя сделал. И действительно этот метод помогает людям разных возрастов, там, да, от 8 лет до, там, до 90, справляться с этой проблемой. Мы корни не ломаем человека, мы не изгоняем из него дислексию. Он продолжает жить с этой...
То есть адаптироваться и продолжать жить вот таким, какой-то есть.
Определенно, совершенно. Да, совершенно правы. Есть определенные нейрокоррекционные способы, да, методы, есть такие как бы ключики, как они у нас называются, Davis Tools, инструменты, которые помогают ему, он почувствовал себя некомфортно, почувствовал некоторые признаки дезориентации, раз, включил, вспомнил, и опять во внимание, да, как бы, и выключил свое, вот это, свое состояние, которое мешает ему воспринимать информацию.
Надежда, вот мы прочитали, что кириллический шрифт для людей с дислексией был изобретен только в этом году. Хотя вот за границей там англоязычный, латинский шрифт был уже давно. Что это действительно так? А как же раньше справлялись?
Вы знаете, мы немножко работаем по-другому способу. На самом деле я поняла, насколько мы все равно схожи этот шрифт и наш метр тем, что он объемный, да, три объемы, насколько я поняла, пока ехала немножко, поизучала, зашла в Одноклассники, да, вот к людям, которые это дело разрабатывали, что действительно объемное 3D лучше для восприятия. Спорный момент по поводу цвета, если честно, Дэвис использует черно-белый, да, вот как бы такой же шрифт, максимально адаптированный, потому что действительно я понимаю, что этот шрифт будет, может быть, пока будет все в действии на практике. Время покажет, как говорится, что этот шрифт будет для все равно людей взрослых пока, да, без лексика взрослых. Но дети, приходя в школу, все равно будут заниматься по учебникам тем обычным, где шрифт обыкновенный пока. Я очень надеюсь, что, может быть, когда-нибудь изобретут и придумают учебник специально, да, для таких детей. Но пока им приходится адаптироваться и привыкать то, что есть. А учебники, да, шрифт имеет обыкновенный черные буквы на белом фоне.
Мы вот читала статью Центра развития перспективных технологий, которые участвовали в разработке кириллического шрифта, и они провели для этого интервью несколько сотен человек с дислексией, и каждый из них мог сам подобрать, какие ему шрифты, какие буквы читать удобно. И знаете, что выяснилось? Выяснилось, что чуть ли это не индивидуальные особенности, что вот, допустим, одному человеку удобно зеленые читать, а другому красные, а третьему крупные, а кому-то...
Восприятие глаза, зрительно, оно у всех индивидуально. Поэтому, наверное, здесь у нас как бы действительно нет цвета для того, чтобы, может быть, там в будущем человек сам подобрал, ребенок сам понял, как ему удобно. Поэтому у нас такое, скажем, часто ребята спрашивают, а почему у вас пластилин, с которым является частью нашей работы, почему он белый, почему не цветной? А белый, он нейтральный, он не имеет цвета. Нам главное пока в данный момент форма. Форма буквы, да, изгибы, все вот эти детали. Акцент на детали пока. А цвет уже подберем, как говорится, уже по ходу. Действительно, глаз настолько индивидуально воспринимает.
Да, но это действительно глаз, так. Мы иногда смотрим на один цвет, и все по-разному его называем. Даже люди, у которых, казалось бы, нету каких-то, может быть, там особенностей и проблем. Надежда, еще хотела, знаете, что спросить? А вот если мы говорим про легкую форму дислексии, то и, допустим, при работе специалистов и при тяжелом упорном труде родителей, которые тоже не отпускали эту ситуацию, продолжали бороться и работать над проблемой. Если ребенок в какой-то момент вышел из этой проблемы, и казалось бы, что все, он и читает спокойно, и с письмом проблем нет, и так далее. Может ли потом со временем он снова в дислексию вернуться? Потому что, допустим, какой-то навык недоработан.
Здесь бывает такой момент, у меня был хороший пример, но больше не с ребенком, а со взрослым. Во время занятий пятидневных, вот наш курс достаточно такой короткий, но очень интенсивный, насыщенный, то есть 30 часов объема погружения, полного погружения в эту проблему, решения ее. Вот у меня хороший пример. Взрослый, 32-33 года, по-моему, было на момент нашей встречи и коррекции, когда он настолько проникся этими всеми инструментами, все это принял, естественно, был мотивирован, потому что это взрослый, он пришел в себя, он пришел сам, мама его за руку, конечно, не приводила, он решил, что ему нужно для самого себя, и у нас были замечательные результаты, было видно, что каждый день, каждый следующий день настолько менял его восприятие, внимательность, сосредоточенность. И был момент, когда через 2 года он опять мне написал и сказал, что я опять почувствовал, что она вернулась. Но был стресс, то есть какая-то стрессовая ситуация, это тоже мы должны иметь в виду, что стресс, он тоже искажает наше восприятие. И вообще стресс искажает восприятие любого человека, не только дислексика на самом деле.
Да и даже мы можем подтвердить, что если мы по какой-то причине будем нервничать в эфире, и нас там, не знаю, будет, да, какие-то технические неполадки происходить, мы тоже можем начать запинаться, может быть, текст как-то криво читать или медленно и так далее. Потому что это, ну, действительно так. Надежда, спасибо большое, что ответили на наши вопросы и нашли время присоединиться к беседе. Надежда Попова, методист по коррекции дислексии, дискографии, СДВГ, Международная ассоциация Рональда Дэвиса была в эфире «Радио Спутник». Мы говорили про дислексию, про то, как бороться и как можно жить с такой особенностью. В студии для вас работали Татьяна Ладяева и Елена Глещинская. Лен, спасибо.
Диаграмма дня на радио «Спутник».